Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4, 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Исходя из имеющегося повеления «отложить прежний образ жизни в лице своей прошлой жизни, связывающей нас со своим народом, со своим домом и со своими желаниями, исходящими из плоти, и облечься в новый образ жизни в лице нового человека во Христе Иисусе, это практически повеление, призывающее нас к совершенству, присущему нашему Небесному Отцу. И для выполнения этого повеления здесь задействованы три повелевающих глагола. Это «отложить», «обновиться», «облечься». То есть вначале нам необходимо отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, затем нам необходимо обновиться духом ума нашего, после чего нам необходимо облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. В силу чего мы стали перед задачей именно этих трех судьбоносных вопросов, от решения которых будет зависеть совершение нашего спасения. В определенном формате или же в границах определенного содержания мы уже рассмотрели, что из себя представляет прежняя жизнь и какие условия необходимо выполнить, чтобы отложить этот истлевающий и гибельный образ жизни. А посему сразу обратимся к исследованию того, кем является и что из себя представляет дух нашего ума и какие условия необходимо выполнить, чтобы обновить сферу своего мышления духом нашего ума, представляющего в нашем духе ум Христов. И первое, на что мы обратим внимание, что человек, рожденный от Бога, автоматически не может облечься в нового человека, содержащего в себе наследие нашей жизни во Христе Иисусе. И если мы будем полагать, что, приняв спасение в прощении грехов, соделанных прежде, мы уже спасены, то мы глубоко заблуждаемся. Потому что, приняв спасение как силу для освобождения от погибели, мы все еще остаемся в зависимости от нашего народа, от нашего дома и от своих истлевающих обольстительных похотей. И с этим никто не может спорить. Поэтому Писание говорит, Псалом 44, 11, 12, это также написано у евреев, «Слыши через, смотри и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». То есть пока дочь Сиона, то есть святые, не преклонят ухо, не забудет свой народ, то есть не умрут для своего народа, не умрут для дома своего отца. То есть таким образом царь не может возжелать их, у него не будет желания к подобным людям, и он не сможет быть их Богом, а они не смогут поклоняться ему, хотя им кажется, что они поклоняются. Но это абсурд. Истинное поклонение может быть только в духе и воспринимается как поклонение только, когда мы входим в Божье присутствие. Поклонение Агари или душевных людей не называется поклонением. Вы знаете, Бог иногда отвечает вообще на молитвы людей, абсолютно далеких от Бога и неверующих. Иногда они что-то просят, и они получают. Но это не означает, что они поклоняются. То есть Божьи пути очень глубокие, потрясающие, но нам нужно понять одно, что как дети Божии мы не можем рассчитывать на такое поклонение и на такое спасение. И второе, что имеющееся спасение нам дано в формате залога, который необходимо пустить в оборот, чтобы спасти свои души. 2 Тимофея 1, 12, 14. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе, храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Исходя из этого места Писания, храни залог своего спасения силою Святого Духа, это культивировать свое спасение. А культивировать свое спасение – это со страхом и трепетом хранить его и взращивать в своем сердце. Спасение – это семя, которое мы получаем через наставление в вере. Оно оплодотворяет нас, и оно начинает расти, при условии, конечно, если мы его поливаем и охраняем его. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, то есть доводите его до конца, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Филиппийцам 2:12. И в данном случае ходатайство, обращенное к Богу со страхом и трепетом, снимает с Бога ограничения в реализации своей совершенной воли в наш адрес. А посему, если мы не приготовим наши сердца к слушанию слова истины со страхом и трепетом, то мы не сможем быть наученными через наставление в вере, как отложить прежний образ жизни, как обновиться духом ума своего и как облечься в своего нового человека, представляющего жизнь Божию. Рассматривая первый вопрос, какие условия нам необходимо выполнить, чтобы отложить прежний образ жизни ветхого человека, мы пришли к выводу, что несмотря на многообразие форм, образов и уровней жизни, все они содержатся в двух различных друг от друга измерениях жизни, взаимоисключающих и противоборствующих друг с другом. Это образ жизни в Боге и образ жизни вне Бога. Каждый из этих взаимоисключающих друг друга образов является многоуровневым с различными степенями проявления. Прежний образ жизни или образ жизни вне Бога – это система ценностей, нравственное и культурное наследие, выраженное в правилах и укладе поведения, которую человек наследует через культуру своего народа и генетику греховной жизни своих отцов. Поэтому отношение к прежнему образу жизни следует рассматривать как отношение к греху в целом. Исследуя глагол «отложить», переведенный с еврейского языка на греческий, мы обнаружили, что он содержит в себе семь смысловых оттенков или значений, которые как раз и предписывают, каким образом следует относиться к прежней жизни. Потому что как мы будем относиться к прежней жизни, таким образом мы будем и действовать в отношении нашей прежней жизни. В связи с этим мы рассмотрели значение, содержащееся в глаголе «отложить». Это «отличать», «перестать», пользоваться или же выпрячь лошадей из колесницы, отклонять или отвергать, свергать с престола, освобождаться от оков, объявлять себя независимым, отделиться и, наконец, умирать. Чтобы яснее увидеть, как следует относиться к прежнему образу жизни, мы имеющиеся значения рассмотрели в семи составляющих, как отличать один образ жизни от другого, как перестать пользоваться образом прежней жизни, как отвергать или уклоняться от прежнего образа жизни, каким образом свергать прежний образ жизни, как освободиться от прежнего образа жизни, каким образом отделиться от прежнего образа жизни и, наконец, как умереть для прежнего образа жизни. Итак, вопрос следующий. Какие условия необходимо выполнить, чтобы обновиться духом ума своего? Мы отметили, что после того, как мы родились от Бога, то к наличию прежнего образа жизни, протекающему вне Бога, мы приобрели новый или же иной образ жизни, соответствующий жизни Бога, призванной протекать в Боге и с Богом. Таким образом, приняв спасение от второй смерти, наше тело стало вместилищем двух противоположных и враждебно настроенных друг к другу персонифицированных измерений жизни в лице ветхого человека и нового человека. Вот как об этом говорит апостол Павел. Римлянам 7:22-25. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божией». Внутренний человек. «Но в членах моих», то есть в другом человеке, «вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих, бедный я человек». То есть новый человек попал в рабство ветхого человека. Он только родился и тут же оказался в рабстве. Он ничего не может делать, он скован. «Кто избавит меня от всего тела смерти?» И он не имеет в виду вот это тело, он имеет в виду ветхого человека. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Притом, когда говорится «плоть», имеется в виду ветхий человек, не имеется в виду тело. Тело – это храм Святого Духа. Это не просто плоть. Иногда оно называется плотью, но в данном случае плоть – это ветхая натура, которую невозможно ощущать, о которой сказано: «Умертвите земные члены ваши, блуд, страсть, нечистоту, злую похоть, нелепое идолослужение» и так далее. Их невозможно попробовать, вы их чувствуете в своем теле, но вы чувствуете, как через ваше тело может и один, и другой человек. Иногда один человек влечет, и вы чувствуете одухотворение, вы чувствуете присутствие Божие, а потом вы чувствуете, выходя отсюда, присутствие греха. Одно и то же тело – это просто орган, который дает ощущение одного человека и от другого человека. Поэтому образ жизни Бога и в Боге – это система трансцендентных и сакральных ценностей, отраженных в неприступном свете, в котором обитает или пребывает Бог. Это Его природный характер, отображающий уклад Его поведения и безмерное величие Его славы, которую мы унаследовали через Христа Иисуса от праведной жизни Авраама, отца всех верующих, которую Он получил по вере. Галатам 3, 13, 14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». То есть мы становимся причастниками веры Авраама через Христа Иисуса. Невозможно стать причастником веры Авраама вне Христа. Ни один еврей, называющийся евреем, не является на самом деле причастником Авраама. Он будет называться Богом и определяться как сын дьявола, если он не примет Христа. Еврей из евреев, Петр, сказал: «Нет другого имени под небом, которым надлежало бы вам спастись. Только через Христа вы становитесь общниками корню Авраама». Авраам – отец всех верующих. Бог сделал его отцом всех верующих. Я понимаю еврейский народ. Они ревниво очень относятся, они не хотят, чтобы кто-то принадлежал к этому корню. И тем самым сами себя отрубили от этого корня. Они отломились от корня, а те привились к этому корню через Христа Иисуса. А они отломились, отвергнув Христа от этого корня, а мы привились к этому корню через Христа Иисуса верой, потому что приняли Его. И те евреи, которые приняли, также стали общниками. Поэтому Павел говорит: во Христе Иисусе нет уже иудея и еллина. Нет раба, нет свободного, нет мужского пола и женского, но все вы одно во Христе Иисусе. В силу этого отношения к новому образу жизни Писание рассматривает как отношение к праведности, полученной по вере. Глагол «обновиться», переведенный с еврейского языка, имеет также 7 смысловых значений, которые находятся друг в друге и идентифицируют друг друга, то есть подтверждают достоверность и истинность друг друга. Это означает воплощать, быть сопричастным, преображаться, быть послушным воздействию, быть вовлеченным, возрождаться, побеждать. Если мы обратим эти значения по отношению к новому образу жизни, то получим информацию в виде повелений Божиих для внедрения нового образа жизни в область нашего мышления. Потому что каковы мысли человека, таков и будет он. Мысли человека формируют уклад, поведение, характер и последующие его действия. Мысли зажигают в нем огонь. Уберите мысли, не думайте о похоти, и похоть угаснет. Похоть начинает свое движение с мыслей человека. И желание к Богу, все начинается отсюда. Поэтому, обновляя духом ума своего, мы обновляем вначале область мышления. Эти повеления являются нашей ролью и нашим призванием для соработы с истинной Писанием и со Святым Духом. И никто, кроме нас, не сможет выполнить эту роль. Суть этих повелений такова: воплощать новый образ жизни, быть сопричастным к Святому Духу, без которого невозможно обновляться духом своего ума, преображаться в новый образ жизни, быть послушным воздействию Святого Духа, позволить Богу вовлечь нас в новый образ жизни, возрождаться для нового образа жизни, наследовать новый образ жизни через победу. Каждое из представленных семи значений находит свое актуальное выражение в Писании, которое в каждом отдельном значении предлагает конкретные условия, предписывающие, каким образом нам следует обновляться духом своего ума. Итак, первое значение – обновиться духом своего ума – это воплощать новый образ жизни в свое мышление, что на практике означает упражнять способность слушать и понимать свой дух в своем разуме. Слушать и понимать свой дух в своем разуме. Таким образом, способность слушать и понимать свой дух в своем разуме – это уникальная возможность развивать и упражнять кооперацию между своим возрожденным духом и своей душою, потому что интеллект относится к душе. И тогда происходит кооперация между нашим духом и нашей душою. Дело в том, что любое откровение Бога находит свое выражение исключительно либо в духе человека, либо через дух человека. То есть любое откровение Божие, которое мы получаем его либо в нашем духе, либо через наш дух. Другого пути нет. «Потому что каковы мысли человека в душе его, таков и он» – притчи 23:7. То есть, если мы сможем обновить и узнаем, как это делать, как обновлять духом своего ума, который представляет ум Христос, Христос в нашем духе, обновлять свое мышление, то мы станем такими, какой будет образ нашего мышления. Если источником и вдохновителем мыслей в душе человека останется прежний образ жизни, то человек, как новая личность, с новым именем не сможет состояться и возрастать в вере, а напротив, будет деградировать до полного распада и изглаживания своего нового имени из памяти книги жизни. Если же источником и вдохновителем мыслей в душе человека станет его новый человек с укладом нового образа жизни, то человек от голословного знания духовного мира перейдет к его познанию и как новая личность во Христе Иисусе начнет прогрессировать. Принцип обновления самого себя духом своего ума находит свое выражение, как мы с вами говорили, в иудейском празднике обновления. Все старозаветные праздники – это образы и тени, в которых сокрыты определенные и необходимые благословения для невесты Агнца. Реализация каждого определенного характера благословения призвана находить свое выражение в определенном празднике. Напомню, возникновение иудейского праздника обновления было установлено Иудой Маковеей в 164 году до рождения Иисуса Христа в честь освобождения и очищения храма от идольского служения. Этот праздник начинался 25 числа месяца Кислев, то есть декабрь, и продолжался 8 дней по подобию праздника Кущи, включительно до 1 января. Отличительной особенностью этого праздника являлись яркие огни во всех домах иудеев. И этот праздник известен, как мы уже с вами говорили, под названием Ханука, что означает обновление и освящение. Из свидетельства апостола Иоанна мы узнаем, что Христос во время этого праздника ходил в притворе Соломоновом, потому что была зима, и именно в это время он произнес свою знаменитую притчу об овцах и пастыре, в которой вскрыл принцип следования за собою в праздник обновления. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме при притворе Соломоновом, Иоанна 10:22-23. Суть этого праздника заключалась в обновлении жертвенника Господня, который был осквернен тем, что в момент падения Ааронова священства на нем приносилась в жертву свинья. Представьте себе, сколько сегодня таких жертв возносится среди всех служений. Мы говорили, что свинья – это человек, который родился от Бога, но который не обновляется духом своего ума, не размышляет, не пережевывает, не жует жвачки. Свинья имеет раздвоенное копыто, символ заключения завета с Богом, великое отметина крещения. Но не размышляет о Боге, как они не имели Бога в разуме. Не размышляет. Они размышляют, потому что нечего размышлять, потому что не знает, как это делать, как обновлять, потому что здесь имеется в виду размышление не просто размышлять, а обновлять духом своего ума свое мышление, вносить сюда совершенно новый образ мышления, совершенно новый. Поэтому этот жертвенник был разобран и положен в приличном месте до того времени, пока Бог откроет, что с ним делать. И был устроен новый жертвенник, который по уставу освящался 7 дней. Обновление жертвенника – это прообраз аналогичного события, которое должно произойти в действии тотального освящения перед восхищением избранного остатка из этого мира. И этот процесс находится во всей силе сегодня. Может быть, кто-то его не ощущает, но этот процесс тотального освящения, обновления жертвенника идет во всей силе. Дух Святой работает по всему лицу земли. Обновленный жертвенник – это то, чем мы являемся по своей новой природе. Это определение и выражение нашего духовного состояния или же состояния нашего доброго сердца. В то время как жертва, которая приносится на этом жертвеннике, это наши слова, выраженные в молитве, в свидетельствах, песнях, а также и наши соответствующие дела. Исходя из Писания, жертвенник в предмете состояния нашего сердца всегда выше и значительнее самой жертвы, выраженной в молитве. Жертвенник всегда выше. Мотив, который мы имеем, мы можем иногда неправильно выразить слова, но Бог смотрит на мотив. Он говорит: «Я смотрю на сердце». И я смотрю на сердце. Когда Анна молилась, Бог смотрел на сердце. Или, будучи человеком, смотрел на слова, на вид и говорит: «Женщина, ты чего сюда пьяная пришла? Проспись». Когда Самуил пришел, чтобы вылить помазание на Давида, к Иессею, отцу Давида, он посмотрел на этих молодцев и сказал: «Видимо, этого Бог избрал». А Бог говорит: «Нет, не этого». Он тогда: «Ну, может, этого, этого». Наконец, всех перебрал, и никого там нет. И тогда Бог ему говорит: «Сын, ты смотришь на лицо, а я смотрю на сердце. Нету здесь этого человека». Тогда он спрашивает: «Все дети здесь?» Он говорит: «Все». «Хорошо, посмотри, все». «Ну, есть еще один там младший, он пасет овец. Но мы его даже не посчитали нужным сюда позвать». Он говорит: «Немедленно позовите его, мы не начнем жертвы и ужина, пока он не придет». И когда позвали этого юношу, и он пришел, Господь говорит: «Вот он». Никогда бы по лицу этого человека даже пророк Божий не определил бы. Бог смотрит на сердце, жертвенник выше, чем это мотивы. Я могу просить правильно, но преследовать нехорошие мотивы, свои собственные цели, свою известность, все что угодно, но не Божьи интересы. В силу этого, какой бы совершенной и чистой ни была приготовленная нами жертва, подлинно освященной или святой, она становится только в тот момент, когда возлагается на жертвенник. Именно поэтому жертвенник и назван в Писании «Святыня Великая». Исход 29:37. «Семь дней очищай жертвенника и освети его, и будет жертвенник святыня великая, и все, прикасающееся к жертвеннику, осветится». То есть любое слово, сказанное с этого жертвенника, станет святым. Я его буду принимать. Когда Писание говорит, что все, прикасающееся к жертвеннику, осветится, оно имеет в виду только все чистое, то есть животных, которые по закону являлись чистыми. Потому что чистое – это еще не означает святое. Святое всегда чистое, а чистое не всегда святое. Стадо овец, пасущееся на пастбище, согласно закону Моисеева, является чистым. Но святой станет только та овца, которая будет отделена от стада на заклание. То, что ложится на жертвенник, умирает, это жертва. Пасущиеся животные не являются жертвой, но когда она отделяется на заклание, тогда она становится святой, когда она касается жертвенника. Поэтому, когда эта овца будет заклана и возложена на жертвенник, она осветится от этого жертвенника. Поскольку жертвенник освящает дар, а не дар жертвенник, то можно законно утверждать, только святой человек, отделенный крестом Господа Иисуса Христа от своего народа, от своего дома и от своей прежней жизни, может приносить дар Богу или же освящаться, что практически одно и то же. Святый да освящается еще, Откровение 22.11. Потому что значение слова «святой» – это в первую очередь отделенный для Бога или отданный в собственность Бога, святыня Бога, доля Бога, наследие Бога. Обновленный жертвенник – это дух нашего ума, который является славной надеждой нашего наследия во Христе Иисусе. Нашим наследием во Христе Иисусе практически является наш дух, обновленный дух, воскресший. Потому что, когда мы сложили камни оскверненного жертвенника в приличном месте, мы умерли для греха в теле Христовом и погребены в нем. Новые камни, из которых мы призваны сложить обновленный жертвенник, это продукт ума Христова в нашем духе, выраженного в нравственных характеристиках обновленного человека. Для обновления своего разума, духом своего ума, который является умом Христовым в нашем духе, необходимо обращать свой внутренний взор не на видимое, а на невидимое, чтобы обновиться или обновляться духом своего ума, необходимо мысленный взор свой духовно обращать не на видимые вещи, а на невидимые, о которых мы получили знание через наставление в вере. 2 Коринфянам 4, 16, 18. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Из имеющейся констатации следует, что воплощение в новый образ жизни связано с кратковременными страданиями. А посему воплощать новый образ жизни в свое мышление означает служить Богу в обновлении духа или в новом духе, а не по ветхой букве. Римлянам 7:6 говорится: «Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Чтобы служить Богу в обновлении духа, необходимо освободиться от закона. Потому что глагол «служить» обозначает исполнять обязанности раба. Человек, связанный с законом Моисея, является рабом греха, а следовательно, никоим образом не может быть рабом праведности, которая дается по вере независимо от закона. Галатам 3:21-22. «Но если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Всех, и иудеев, и язычников, всех заключило под грехом, чтобы обетование было дано по вере во Христа Иисуса. Исходя из этого и других мест Писания следует, что находиться под законом – это находиться под властью греха. Именно поэтому, чтобы служить Богу в своем обновленном духе, вначале необходимо освободиться от закона, дающего силу греху, который не мог, да и не призван был животворить или же обновлять человека, чтобы внедрять в него сущность, в его сущность новый образ жизни. Второе значение – обновиться духом своего ума означает быть сопричастным к Святому Духу, что на практике означает упражнять способность слушать и понимать Святой Дух в своем духе. Разница есть. Когда мы слушаем свой дух, идет кооперация между моим духом и моей душою. А здесь способность слушать и понимать Святой Дух в своем духе. Аввакума 2.1. «На стражу мою стал я и стоя на башню наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Видите, здесь уже говорится о голосе Божьем. Не о кооперации моего духа с моей душою, а о кооперации моего духа со Святым Духом. Что Он скажет во мне? Поэтому способность слушать и понимать Святой Дух в своем духе происходит за счет наставления Словом Божьим по вере. Именно через наставление в вере мы принимаем Святой Дух и становимся причастниками Святого Духа. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона получили вы Духа или через наставление в вере, подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере, Галатам 3:3-5. То есть причастниками Святого Духа невозможно просто так стать, только через наставление в вере. Есть определенные принципы, которые могут привлекать Святой Дух к себе. Они выражены буквально во всем, в нашем поведении, в нашей одежде, в нашем быте, в нашем укладе. Как сделаться причастником Духа Святого? Поэтому, если у нас не будет слова выраженного в истине о празднике обновления, то у Святого Духа не будет и никакой возможности обновить нас образом новой жизни в Боге. Титу 3:5-6 говорится, «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Итак, мы становимся причастниками Святого Духа лишь в процессе обновления, когда принимаем истину об обновлении. Наша роль – принять истину обновления через наставление веры, роль Святого Духа – обновить нас посредством истины обновления. То есть, если нам не знакома истина обновления, мы не сможем быть причастниками Духа Святого. Мы можем получить крещение Духом Святым, говорить на иных языках и не быть причастниками Духа Святого. Потому что здесь говорится не о даре Святого Духа, а о причастии к Святому Духу. Это разные вещи. Никогда не путайте плод и дар. Когда вам кто-то подарил что-то, вы не становитесь причастниками этого человека. Вы становитесь причастниками к дару, но не к личности. Бог дарит очень многим подарки. Елизер, прообраз Святого Духа, пришел в Месопотамию и подарил подарки всем, не только Ревеке, но и ее брату, ее матери, ее отцу. Но забрал только одну, только одна стала причастником Елизера. Только одна ушла в дом, в шатер Исаака. Так что дары не говорят о причастии. Упражнение даров Святого Духа никоим образом не говорит о том, что мы причастны к Святому Духу. Оно говорит, что мы причастны к дарам Святого Духа, если мы упражняем дары Святого Духа, но не к Святому Духу. А вот когда мы обновляемся Духом, то есть умом Христовым, тогда мы становимся причастниками Святого Духа. Мы должны твердо для себя уяснить, что только посредством обновления нашего мышления, духом своего ума, мы получаем возможность стать причастниками и наследниками жизни вечной. Только тогда, когда наше мышление обновится духом ума, мы становимся причастниками новой жизни и также Духа Святого. Продолжая развивать мысль об обновлении, в которой человек, пришедший к Богу, мог бы прежнюю жизнь оставить и обновиться умом Христовым, чтобы жить жизнью Бога, апостол Павел пишет, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Видите, оправдание благодатью дано для чего? Чтобы мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Мы не становимся сразу таковыми. Нам дается залог, нам дается возможность. Только через обновление мы сможем стать наследниками. Дословный перевод с греческого языка этого местописания звучит так. Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы в надежде соделались наследниками вечной жизни. Из этого и других мест Писания следует, что мы получаем оправдание по вере, в то время как жизнь вечную мы получаем в истине обновление по упованию в надежде. А это разные вещи. Отсюда следует, что если наша вера не выльется в надежду, мы потеряем юридическое основание на право обновления. Наследие жизни вечной находится в надежде, которая находится в небесах и в духе нашего ума. Наша вера призвана осуществлять только то, что находится в сокровищнице надежды. Надежда уповает на то, что есть на небесах и в духе нашего ума. А вера Вера, она действует только в настоящем времени. Она осуществляет то, что Бог открывает, что вот сегодня ты его можешь взять. И тогда он берет и складывает за надеждой. Поэтому вера – это информация, которая приходит от слышания Слова Божия, в то время как надежда происходит от опыта. Внутри происходит нечто. Опыт – это соприкосновение, познание Бога. Когда вы слышите слово, это информация. Но когда у вас есть опыт познания Бога, вы получаете надежду. Римлянам 5:1-5. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только хвалимся, но и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Почему надежда не постыжает? Она связана с тем, что она испытала Божью любовь в своем сердце. У нее есть опыт познания Бога. Исходя из имеющейся концепции, всякий раз, когда вера осуществляет невидимое обетование в видимое, наша надежда усиливается до такой степени, что мы получаем возможность соделаться причастниками божеского естества. 2 Петра 1:3-4. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание, видите, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». То есть только через познание призвавшего нас мы становимся причастниками. Через познание у нас появляется надежда. Поэтому великие и драгоценные обетования – это определенные истины, призванные участвовать в процессе нашего обновления, через которые мы делаемся причастниками божеского естества. Познание этих истин призвано выливаться в плод нашего духа, который мы призваны показывать в нашей вере. Третье значение – обновиться духом своего ума – это преобразиться в новый образ жизни. Преобразиться в новый образ жизни – это измениться в состояние, противоположное прежнему состоянию. Или перейти из одного качества в противоположное прежнему качеству. Главным условием для преображения из прежнего образа жизни в новый образ жизни является волевое решение взирать на славу Господню. 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». То есть здесь мы встречаемся, что обновление нашего мышления духом нашего ума может происходить, когда мы открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Божию, преображаясь в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Очень на первые взгляд кажется запутанной, непонятной вот эта концепция и этот стих. Часто святые его читают и идут дальше. Да, мы и... Дело в том, чтобы взирать на славу Господню, здесь написано, когда мы взираем на славу Господню, ей необходимо дать то определение, которое дает Бог. В противном случае мы можем выбрать объектом нашего взирания то, что является вожделением прежней жизни, полагая, что это является славой Господней. Мы будем взирать на явление прежней жизни, они будут нам вожделенны, понятны, и будем думать, что это и есть слава Господня. Дело в том, что на иврите слава Господня передается двумя словами. Это «кавод» или «шехина». А на греческом языке это слово означает «докса», что означает «честь», «сила», «достоинство» и «могущество». Однако слово «шехина» на иврите, ко всему прочему, еще означает «вес» или «тяжесть», связанную с ответственностью. С ответственностью представлять имеющуюся честь, славу, достоинство и могущество новой жизни. В Писании мы находим такие свидетельства славы Господней или от чего исходит слава Господня. Исследуя Писание, я увидел, вот откуда исходит слава Господня. Она исходит, во-первых, от непосредственного присутствия Бога, Святого Духа. Во-вторых, она исходит от Слова Божия, исходящего из уст Божьих, когда говорится Слово Божие под помазанием. Она исходит от воздействия Святого Духа, невидимого, но его каждый святой человек может прочувствовать. Она исходит от проявления даров Святого Духа. Слава Божия исходит от силы творения Бога и от всех Его дел. Слава Бога исходит от приношения плода нашего Духа. И слава Божия исходит, когда мы переносим злословие за истину. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится вами, прославляется. 1 Петра 4,14. Обратите внимание, во время, когда нас злословят, мы чувствуем себя очень скверно, неудобно. Говорим, все настроение потерял, иногда на целую неделю, на две. А здесь написано, на вас в это время пребывает слава Господня, исходит. И нам надо как-то на эту славу посмотреть. Ученики уже понимали этот принцип, и поэтому, когда они попадали в аналогичную ситуацию, они начинали радоваться. Когда их избили, когда их злословили и выгнали, они вышли, радуясь, что удостоились за имя Господа Иисуса пострадать. А мы там, кто-то что-то сказал. Он сказал такое обо мне. Это он так сказал. Ну, еще раз, что он сказал? Как же он так мог? А я ему столько сделала добра. Столько добра я ему сделала. Вы понимаете? Один человек никак не мог успокоиться. Целую неделю ходил мне и говорил, надо же, я ей столько добра сделал. А она, ну надо же такое. Я говорю, да она ничего такого плохого о вас не сказала. Она правда ничего не сказала, но ему это было так больно, он чуть не плакал. Губы дрожат, плачет и целую неделю ходит, мучается. Конечно же, не может слава Господня исходить. Слава Господня исходит от того вида страдания, то есть от реакции на страдание. От нашей реакции на злословие, на клевету исходит слава Господня. Однако, чтобы, повторяю, увидеть славу нового образа жизни, ее следует рассматривать открытым лицом через определенное зеркало. Например, Слово Божие говорит, «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». А также говорит о том, что вся земля полна славы Господней, все знают эти места. Однако миллиарды людей, как верующих, так и неверующих, взирая как на небеса, так и на все другое творение Бога, а также даже видя проявление сверхъестественных сил, явленные чудеса, знамения Святого Духа, все равно не способны видеть славу Божию, призванную преображать человека в образ Бога. Ведь многие люди видели чудеса, которые творил Христос, но они не видели славы Божией и не могли преобразиться от нее. И Христос печалился. «Вы ищете меня не потому, что видели чудо, а потому, что ели хлеб и насытились». Они видели чудо, но не могли преображаться, потому что нужно было открытое лицо, чтобы видеть славу Господню. Нужно знать, что за это за открытое лицо и что это за зеркало. Так что же тогда имеется в виду под открытым лицом? И чем же является зеркало, через которое можно открытым лицом созерцать славу Господню, чтобы преображаться в новый образ жизни, чтобы обновлять духом своего ума, свое мышление? Нам всем известно, что когда мы смотрим в обыкновенное зеркало, то мы там видим свой образ или свое точное изображение. Также все вы, когда вы смотрите в зеркало, что вы там видите? Вы видите самого себя. Учитывая же, что человек, подобный образу Бога или имеющий причастие к божескому естеству, является славой Божией, апостол Павел говорит, мы сию славу носим в глиняных сосудах. Это Христос в вас, упование славы. То открытым лицом является человек, причастный к божескому естеству за счет показания в своей вере семи свойств Духа. То есть, если у человека есть плод Духа, то у него есть причастие к божескому естеству. Это является славой Божией, и это является открытым лицом. А зеркалом, в котором он своим открытым лицом может увидеть славу Божию в себе и отразиться от этой славы, как от Господня Духа, это написанное Слово Божие, некогда исшедшее из его уст, то есть из уст Бога. А посему, когда подобный человек будет взирать на славу Господню в зеркале Слова Божия и дел Божьих, сотворенных этим Словом, то он в этом зеркале увидит свое отображение. Он увидит там то, что уже есть у него там. Если нету вот этого записанного слова там, вы откроете, вы не увидите славы Господней, не преобразитесь. Когда я размышляю, читаю и готовлюсь к проповеди, то, я повторяю, меня потрясает. Я начинаю дрожать, трепетать в прямом смысле слова. Иногда слезы льются от вот возбуждения такого, когда я читаю. Почему это происходит? Потому что то, что я читаю, уже есть в моем духе, и когда я это вижу, начинается движение, начинаю преображаться в эту славу. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И написано, и увидели Моисея, Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лице Господне, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил, а выйдя опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним. Почему он снимал покрывало, когда шел говорить с Господом? Чтобы посмотреть в это в зеркало и отобразиться от этой славы. Почему, когда он говорил с ними, он полагал покрывало? Потому что он боялся на них смотреть, он не хотел отобразиться в их образ. То, на что мы смотрим, мы в это отображаемся, мы начинаем подражать этому. Поэтому он полагал покрывало на свое лицо. А когда приходил к Господу, снимал это покрывало. И когда Бог говорил это слово, оно было в нем записано. И он преображался в этот образ. Поэтому, исходя из имеющейся констатации, зеркалом, в котором Моисей взирал открытым лицом, и от которого лицо его стало сиять славой Божией, явилось Слово Божие, исходящее из уст Божиих. И когда оно исходит из уст посланников Бога, оно равноценно, оно точно такое же. Если бы грешнику дано было заглянуть в это зеркало, и он увидел бы в нем славу Божию, то эта слава немедленно не преобразила бы его, а убила бы его. Вот почему многие не видят славы Божией. Не дай Бог, чтобы они увидели, если они не готовы. Если они ее увидят, они умрут. А такие моменты, как мы знаем, довольно часто происходили в прошлом и происходят в настоящем. Но так как многие даже из пришедших к Богу не способны видеть славу Божию, то они не способны видеть и то, кого она убивает и как она убивает, и кого, и как она преображает. Когда в народе израильском возникал бунт и мятеж против Моисея, представляющего интересы новой жизни, а следовательно, интересы славы Господней, то Бог посредством славы, которую представлял Моисей, немедленно вставал на защиту Моисея и убивал его врагов. Когда Христос Духом Святым пребывает в нас, то мы несем ответственность за представление и защиту Его славы. Когда же мы даем возможность Святому Духу поместить нас во Христе, тогда Он несет ответственность защищать наши интересы посредством Своей славы. Итак, подведем итог. Славой Господней или открытым лицом является Слово Божие, записанное на скрижалях нашего сердца. А зеркалом, которое отражает эту славу, является истина Слово Божие, которое мы читаем или которое мы слышим. Когда мы смотрим в это зеркало, оно отражает подлинную сущность, выраженную в духе нашего ума, который соответствует уму Божию и называется умом Христовым в нашем духе. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов? 1 Коринфянам 2:16. Четвертое значение. Обновиться духом своего ума означает быть послушным воздействию Святого Духа в своем духе. Мы рассмотрим принцип послушания воздействия Святого Духа на обновление тела Неймана в сочетании с обновлением жизни орла. 4 Царств 5, 9-10. «И прибыл Неман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордании, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Мы знаем, что число 7 – это образ божественной полноты, определяющий условия омовения, выдвигаемое Богом, а не человеком. Условие омовения – это условие очищения в предмете нашего освящения. 7 раз омыться – это освятиться. Чтобы получить исцеление от проказы греха, надо было освятиться. Только через выполнение этих условий Святой Дух сможет воздействовать на человека и обновить область его мышления. Благодаря обновленному мышлению человек может очистить храм своего тела для Господа, чтобы Бог мог пребывать в этом храме. Когда человек приходит к слушанию Слова Божия на своих конях, впряженных в свою колесницу, а не на конях наставления в вере, впряженных в лицо представительной власти Бога, Святой Дух не сможет обновить его юность, подобно обновлению юности орла. Нейман на предложение Божие вначале выдвинул свою версию омовения или же освящения, которое определяется числом 6, по-человечески. И причина, по которой он выдвинул свою версию освящения, он пришел к Богу в лице Елисея на своих конях и на своей колеснице, поэтому и выдвинул свою версию освящения. Отсюда следует, что до тех пор, пока человек не будет омыт наставлением веры, он никогда не сможет быть погруженным в смерть Господа Иисуса, а, следовательно, никогда не сможет оставить прежний образ жизни, чтобы обновиться новым образом жизни. Когда же человек придет к слушанию Слова Божия не на своих конях, впряженных в свою колесницу, а на конях наставления в вере, впряженных в лицо представительной власти Бога, и сделает своим исповеданием наставление в вере, а не силу своего интеллекта, как понимает его голова, Бог обновит его юность, подобно тому, как обновляется юность его орла. Вот что произойдет. Псалом 102, 3, 2. «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя». Обратите внимание, обновление, подобно орлу, то есть юность, обновленная подобно орлу, происходит только после того, когда человек омоется. И когда он придет не на своей колеснице и на своих конях, когда он откажется от этого. Поэтому тогда будут прощены ему беззакония. Никто не может сам этого сделать. Мы хотим, многие хотят. Мы все с бунтарской натурой. Да почему это он? А кто он такой, что грехи прощает? Помню, когда я первый раз протянул руки в церкви и сказал: «Прощаются грехи молящимся». Мой тесть взорвался, который сидел в церкви. «Кто он такой, что он грехи прощает?» А я ему потом сказал после собрания, я говорю: «Тот самый». «А ты не помнишь, что Христу точно так сказали? Кто он такой, что грехи прощает? Он делает себя подобным Богу». Но Христос сказал, Он передал мандат Своим апостолам и сказал: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». И повелел им передавать этот мандат далее. И так он передается от одного святого мужа другому. Это не говорит, что я один такой. В каждой церкви пастор, если он пастор, он обязан представлять прощение Божие, и никто, кроме него, не может провозглашать: «Прощаются тебе грехи». Помощники его могут это делать при условии, что они с ним в одном духе. Они подсиживают его, как волки, не щадящее стадо, одетые в одежду овцы. Хорошо, давайте пойдем дальше. Пятое значение «обновиться духом своего ума» означает быть вовлеченным в новый образ жизни. Вовлекать – это влечь и увлекать вовнутрь или делать влекомого или ведомого причастником священных и таинственных недр, скрытых от глаз непосвященных. Само же слово или значение слова «влечение» означает сильное желание, неодолимое влечение, томление, граничащее со смертью, всепоглощающая страсть, жажда, доводящая до изнеможения, пламень, испепеляющий ревности, страстное стремление к желанной цели. Иеремии 27 говорится: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен, ты сильнее меня и превозмог». Однако никто не может быть вовлеченным в новый образ жизни вне своего желания и вне затраты всех имеющихся у него сил и возможностей. В данном случае речь идет о взаимном влечении, в котором обе стороны испытывают друг к другу аналогичное влечение. Вы знаете, что Бог испытывает то, что я прочитал, вот такое влечение к человеку. Вот то, что я сейчас прочитал, вот это Бог испытывает. И одновременно, когда Он испытывает и показывает это человеку, человек тоже, не все, но некоторые люди тоже начинают это же испытывать. Вот как Иеремия сказал: «Ты влек меня, Господи, ты сильнее меня и превозмог, и теперь я увлечен тобою, не найду ли тебя?» Однако Бог в данном случае, как мы видим, возлюбил нас прежде или же стал искать нашего внимания и нашей им увлеченности прежде, чем мы могли нечто узнать о нем и познать его. Оси 11:4 говорится: «Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо щелюсти их, и ласково подкладывал пищу им». Бог объясняется в своей любви к своему народу и говорит, как Он их любит и как Он их влек к себе. А почему Он их влек? Потому что у Него есть влечение к подобному себе человеку, и Он влек. Одним из неизменных условий вовлечения самого себя в новую жизнь – это необходимость согласиться и позволить Святому Духу вовлечь нас в жизнь Бога на Его условиях. Потому что Бог никогда и никого не вовлекает в свою жизнь не на своих условиях. В этом и заключается как сущность Бога, так и атмосфера, в которой Он пребывает. На практике это означает одно, что для вовлечения самого себя в жизнь Бога человек вначале должен изучить и выполнить свою роль, чтобы затем дать возможность Богу выполнить свое обетование. Роль человека состоит в том, чтобы усилием своей воли заботиться о том, чтобы вовлекать свое мышление в новый образ жизни, о котором он услышит через наставление в вере. Если человек слышит о Боге, но не заботится иметь образ жизни Бога в своем разуме, Бог оставляет такого человека на волю его превратного ума, в силу чего человек начинает делать непотребства. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному делать непотребства. Римлянам 1:28. Видите, что происходит, когда Бог начинает, а Бог влечет уже своих людей, рожденных. Вот когда человек родился, возрастает в церкви, он слышит Слово Божие, оно его влечет. И когда оно влечет, он понимает, надо платить цену, а он не хочет платить цену. Он хочет остаться тепленьким. Он хочет сохранить отношения с определенными людьми, с которыми нельзя сохранять отношения. Он хочет сохранить отношения к определенным вещам, которые являются скверной. Он хочет сохранить привычки. Он хочет очень многое сохранить. И хочет не потерять одного, и не хочет оставить другое. То есть это человек теплый, который не умер для греха и не живет для Бога. Бог говорит: я сдерну такого человека из уст моих. То есть он оставляет человека на его ум. Ум человека превратный. Мы должны знать. Он тленный, превратный. Он будет все превращать. Он будет делать непотребства и объявит эти непотребства законом. Он внедрит их и скажет: это не грех, потому что Бог любит мужеложников и лесбиянок, они просто такими родились, вот такое у них, мы должны их любить, и Бог ничего не видит в этом. И мы сегодня имеем многотысячные церкви людей, говорящих на иных языках, церкви так называемых мужеложников и лесбиянок. А также ничего такого нет, если у нас есть культурное винопитие, ничего такого нет, если мы общаемся с этими людьми, а как мы им покажем любовь? Покажите им святость, святую любовь. Никогда не показывайте любовь вне святости. Божья любовь всегда святая любовь, и мы знаем об этом. И как они не заботились? Заботиться означает иметь попечение, пробовать на вкус, испытывать на прочность, проверять происхождение, сверять с оригиналом, исследовать характер, познавать природу и сущность, и затем в результате таких действий одобрять, признавать годным и утверждать. Эта мысль, кстати, хорошо отражена у апостола Иакова в 1 главе 25 стихом. «Но кто вникнет в закон совершенный, вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». То есть, который послушал и не отбросил, забыл, а начнет исполнять то, что услышал, блажен будет в своем действии. Поэтому, исходя из имеющегося требования, быть вовлеченным в новый образ жизни означает вникать внутрь совершенного закона свободы, на котором устроена, зиждется и протекает жизнь Бога. Глагол «вникать» означает увлекаться, заглядывать внутрь, пристально всматриваться, сосредотачивать свой взор и свое мышление, преодолевать возникающие преграды, становиться сущностью содержимого закона, растворяться в этом законе. Эти смысловые оттенки указывают на конкретную и многообразную активность работы нашего мышления с нашим духом, благодаря которой мы получаем возможность проникать внутрь совершенного закона свободы и растворяться в нем. Быть внутри этого закона и быть вне его – это один из важнейших вопросов, который встает перед нами после того, когда мы уверовали, и который необходимо решать в отведенный для нас отрезок времени. Исходя из Писания, деление на внешних, живущих в отрыве от жизни Божией, и своих, подвязавшихся в эти сквозьтесные врата, и живущих законом Духа жизни, происходит уже сейчас, в этом мире, прежде чем мы его покинем и перейдем в вечность. Люди, которые поместили себя в закон Духа жизни, подчиняются и живут по иному закону, который отличает их от внешних, продолжающих жить под законом греха и смерти. Мы должны знать, что для проникновения в совершенный закон свободы, в котором протекает жизнь Бога, нам отмерен отрезок времени, перейдя который уже невозможно будет проникнуть внутрь этого закона, чтобы облечься в жизнь Бога. Для таких людей, несмотря на то, что они в свое время приняли спасение Божие и были оправданы благодатью Бога, дверь в совершенный закон свободы, в котором протекает жизнь Бога, уже здесь на земле будет закрыта раз и навсегда. А в недалеком будущем, когда они перейдут черту времени, они вступят в пределы вечной тьмы и вечного страдания, выраженного в пламенном огне вечного озера и не передающихся воображению мучений. То есть отпущено время. Некоторые думают, ну, может быть, уже не. Есть люди, которые уже свое время использовали, и они уже не покаятся. Им дано было время, но они говорили, я успею, я это сделаю тогда, когда я найду нужным. Иеремия 46:17 говорится, а там кричат, фараон, царь Египта, смутился. Почему же он смутился? Он пропустил условленное время. Он пропустил время, отрезок времени, в котором Бог мог бы открыться ему, нечто сделать для него. Мы не властны выбирать ни время для своего обращения к Богу, ни время для помещения самого себя в совершенный закон свободы, а также мы не властны выбирать средства и методы, данные Богом для этой цели. Это от начала и до конца прерогатива Бога. Эта мысль хорошо отражена у Экклесиаста, глава 3, с 1 стиха. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять». Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Потрясающая глубина, потрясающее место. И сколько я не пытался и не хотел развить его для проповеди, пока что Дух Святой меня удерживал. Потому что каждый момент может быть заключен в нечто большее, но Господь хочет с другой стороны подойти и раскрыть нам нечто, показать, что все заключено во время. И когда я говорю об этом, сатана начинает пугать. Ты уже пропустил свое время. Пропустили время те, которые уже не слышат то, что я сейчас говорю. А если ты слышишь то, что я говорю сейчас, то ты не пропустил время. Ведь время связано с чем? Ныне, когда услышите глас Сына Божия, не жесточите сердец ваших. Время заключается в том, когда Бог говорит, решение надо принимать немедленно. Не потом, я пойду домой, подумаю, там у меня еще есть какие-то дела, я устрою, а потом я покаюсь, я знаю, что мне надо покаяться. Я должен покаяться, я сделаю это. И вдруг голос идет, и ты должен немедленно это делать. Мы не можем сами каяться, когда хотим. Люди думают, они каются, когда они захотят. Это только время, когда это Бог дает. Средства и методы мы не имеем права выбирать. Хорошо. Шестое значение. Обновиться духом ума своего означает возрождаться или же трансформироваться в новый образ жизни. Речь идет о трансформации в новый образ жизни для той категории святых, которые ранее уже родились от Бога. Как написано, «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Иакова 1:18. То есть уже человек, рожденный от Бога, это ему надо возрождаться. Посему термин «возрождение» применим только к той категории людей, которые уже являются детьми Божьими. И связан этот термин со способностью быть оплодотворяемым семенем всякой истины. Как только вы слышите Слово Божие, это семя. Вы приготовили себя к слышанию, и вот эта готовность, ваша яйцеклетка, оплодотворяется. И как только она оплодотворяется, вы закрываете вашу дверь. Не закроете дверь, значит, потеряете свой плод, свою яйцеклетку. Вы знаете, что были созданы специально, вот в сатанинских казематах это было выдумано, специальные приспособления, чтобы держать матку женщины в открытом состоянии. И когда яйцеклетка созревает, и она оплодотворяется, так как матка не закрывается, то яйцеклетка через несколько дней срывается, не удерживается. Она не может прилепиться, потому что открытая дверь. И получается ежемесячный аборт. Но женщина этого не замечает, потому что это как иголочка, кровиночка какая-то, но это убитая жизнь. И многие святые думают, ну ничего, это хороший способ предохранения, ничего страшного, они не знают, что они производят аборт каждый день. О чем я говорю? Я говорю о том, что когда мы слышим слово, вот это семя, которое мы слышим, оно возрождает нас постоянно. Оно дано, но для этого надо немедленно закрывать свою дверь. Вы знаете, когда Израиль заходил для того, чтобы вкушать Пасху, что он делал? Они закрывали за собой дверь. Когда Бог посылал какого-то пророка для того, чтобы помазать кого-то, он говорит, зайди, закрой за собою дверь и помажь его, а потом выходи, выйди и убегай. То есть образно мы должны понимать, что если мы не закроем, если мы уже приняли что-то, мы должны закрыть наш слух, мы должны быть глухими. Кто глух, кто слеп, мы уже не должны ничего видеть, мы должны сосредоточиться на том, что мы приняли. А мы приняли, не закрыли, и смотрим туда и сюда, и начинаем другие образы воспринимать. И когда мы воспринимаем другие образы, дверь остается открытой, этот образ вытесняет тот. И мы потеряли, мы радовались во время собрания, приняли, ушли. Не закрыли. Нужно беречь то, что мы получаем. Я говорю о возрождении. То есть он связан со способностью быть оплодотворяемым семенем всякой истины. В силу чего возрождение следует рассматривать не как однажды совершившийся акт, а как некий процесс трансформации, который движется на основе ранее уже происшедшего рождения от семени слова истины, в котором мы стали новым творением во Христе Иисусе. Именно в этом рождении у нас как раз и появляется возможность, когда мы родились свыше посредством наставления слова веры, обновлять свое мышление, обновлять, возрождаться духом ума своего, который является умом Христовым в нашем духе, или же трансформировать новый образ жизни в сферу нашего разума. 1 Петра 1, 22-23. «Послушанием истины через Духа очистив, в оригинале очищая». То есть форма настоящая. очищая души наши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Дело в том, что всякая истина, которая призвана работать с обновлением нашей жизни посредством ума нашего духа, это нетленное семя, которое может оплодотворять нас всякий раз, если мы будем готовы повиноваться услышанному нами слову веры. Если мы готовы то, что сейчас мы услышим, принять, это говорит о том, что мы уже взрослые, мы уже не та маленькая девочка, о которой сказано, что нам будет делать с сестрою нашей, когда будут свататься за нее. Потому что еще у нее нет грудей. А другая говорит, я стена и сосцы у меня как башни, поэтому я буду в глазах его как достигшая полноты. То есть я имею вот эту яйцеклетку, она у меня готовая, я готовая. То есть готовая яйцеклетка, она ожидает семени, она ожидает оплодотворения. И когда вот у нас эта готовность духовная происходит, мы ждем, мы приходим на служение в ожидании, что Господь сегодня скажет. И когда мы слышим, мы захватываемся этим, мы принимаем, это нам нравится, вот бы это запомнить, хорошо это запомнить. Закрывайте двери, начинайте рассуждать об этом. Усильте служение ячеек, и те, которые его не посещают, вы проиграете жестоко, не ошибайтесь. Вы проиграете. Вы приходите на служение, но вы уходите. И так как вы не бываете на служениях ячеечных, ваша дверь остается открытой, вы не размышляете, вы не рассуждаете. Вы постоянно теряете то, что вы приобретаете. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь. Будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. 2 Коринфянам 3:11. И седьмое значение обновиться духом ума своего означает наследовать новый образ жизни через победу над нашими врагами. И такими врагами, которых к нам необходимо победить, является мир в лице нашего народа или же нашей национальности, наш дом в лице нашего генетического наследия, унаследованного нами в семени греховной жизни наших отцов, наши плотские обольстительные вожделения, растлевающие нашу жизнь и делающие нас пленниками греха, и нечестивые грешники, продавшие свое первородство и извратившие пути правды. А вдохновителем и вождем, стоящим за всеми этими враждебными соединениями, является князь всякого оговора и всякой клеветы в лице павшего Херувима, который трансформировал сам себя в образ древнего змея, который является носителем таких имен, как Искуситель, Обольститель, Противник, Авадон, Погибель, Ад, Смерть и так далее. Обновление нашего мышления духом нашего ума через победу над этими врагами – это на самом деле утверждение нашего спасения во внутреннем человеке и облечение его в силу и Царство Бога. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его». То вот когда это внутри вот происходит, мы говорим «внутри», а не где-то только там на небе. «Потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавших на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Откровение 12:10-11. Вот когда мы низвергнем клеветника в нашем сердце, и когда любой оговор, любая клевета на близкого уже не будет нами восприниматься, мы будем глухие, когда мне не надо больше будет периодически повторять, не принимайте худой молвы друг на друга и не передавайте ее. Вот когда вы перестанете принимать худую молву друг о друге и передавать ее, тогда клеветник будет низвержен в вашем духе. Поэтому победа над вражескими соединениями, возглавляемыми клеветником, происходит через силу, которой обладает кровь Христова. Сила крови Христовой – это основание для праведности сердца, обретенное через веру во Христа. А слово свидетельства – это исповедание веры сердца. В то время как ненависть к своей прежней жизни – это победа над прежним образом жизни, совершенная посредством силы, содержащейся в истине креста Христова. Такая победа делает нас причастниками жизни Божией и идентифицирует нас как детей Божьих. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Христос? 1 Иоанна 5:4-5. учитывая, что наша вера – это наше трепетное повиновение вере Божией, следует, что победа, победившая мир, это наше послушание информации, исходящей от слышания Слова Божия. Аминь. Склоним наше колено, кому это возможно, и будем молиться и благодарить Бога за семя Слова Божия, которое мы получили. И если оно оплодотворило нас, закроем наш дух, будем беречь это слово и взращивать его, и да благословит нас Господь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за возможность слышать Слово Твое и принимать его в свое сердце. Да будет оно благословением, как в свое время Мария приняла это слово и сказала: «Да будет мне по слову Твоему». И это семя, это слово оплодотворило ее, и она родила Спасителя миру. Ты сегодня сделал возможным стать этой Марией каждому из нас. Каждый из нас через слышание определенного семени слова истины может стать оплодотворенным этой истиной и станет радоваться и веселиться. Ибо когда мы получаем такую истину в свое сердце, мы получаем пророчество. И мы можем пророчествовать по мере веры то, что мы получили. Наше свидетельство, наше исповедание того, что мы получили, является пророчеством, которое призвано утешать друг друга, наставлять друг друга. Мы призваны видеть славу Божию. И Бог хочет, чтобы народ Его видел Его славу и отображался от Его славы. Чтобы народ Его обновлялся духом своего ума. Да будет благословен Дух Святой в духе святого человека. Да обновится мышление рабов Твоих пред лицом Твоим духом нашего ума. Святой Дух, мы позволяем Тебе и просим Тебя, чтобы Ты явил нам милость и истину Божию в нашем духе, чтобы Ты продолжал работать в нашем духе. Мы закрываем наш дух для всякого вмешательства, для всяких образов, для всяких слов и для всяких мыслей, чтобы сохранить Твое Слово, сохранить это семя, взрастить его и поливать его. Потому что время уходит, время, которое Ты ограничил. Но если в момент времени, в момент принятия, день будет клониться к вечеру, то Ты остановишь солнце над Гаваоном и луну над долиной Илонскую. До тех пор, пока мы будем мстить своим врагам, и пока не отмстим, солнце будет стоять и не двигаться с места своего, и луна будет стоять на месте своем. Если Ты дал зачать, то Ты дашь родить, Ты дашь воспитать, Ты дашь взрастить. Поэтому да умолкнет клеветник, клевещущий сегодня в сердца святых, что они не успеют, что они проиграли во времени. Дьявол, ты лжец и клеветник, они не проиграли, потому что они слышат слово, и если они его слышат, то они не проиграли. И если Бог дает им зачать, и если они будут послушны, дали Его Слову, то Он даст им и родить. Да будет благословена милость и истина Твоя для народа Твоего. Да совершит Бог мщение через рабов Своих над врагами Своими. Да умолкнут они в аде навсегда. Да будет согбен их хребет, и сатана достанет одесную их за то, что не презрели святого Израилева и оставили истину. За то, что оставили его источник, источник воды живой, и обратились к водоемам разбитым, которые не могут держать воды. Да будет благословен Бог вышних и во святых своих. Да поклонятся ему все ангелы его и все святые его во веки и веки. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.